Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 1, «Введение в курс». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это история и литература Нового Завета доктора Дэвида Мэтьюсона. Лекция 1. Введение в курс. Доктор Дэвид Мэтьюсон. Хорошо, давайте продолжим и начнем. Сегодня я хочу просто поговорить немного об этом классе, о том, что от вас ожидается, о том, что мы будем делать и как мы это будем делать, а также немного поговорить об учебной программе и паре других вещей и где вы можете найти эту информацию. Но давайте сначала откроемся в молитве, а потом сделаем это. Отец, спасибо тебе за возможность, привилегию и ответственность изучать то, что является ничем иным, как самим твоим словом и откровением для нас в форме Нового Завета. Я молюсь, чтобы в результате этого занятия у нас появилась возможность взглянуть на это по-другому и задать разные вопросы. Отец, помоги нам решить задачу связать это с другими дисциплинами, которыми мы занимаемся в жизни и здесь, в колледже. И, Отец, я молюсь сейчас о терпении, когда мы прорабатываем этот материал, о настойчивости и, Господи, о силе пережить этот семестр и ясно подумать о Новом Завете и различных вопросах, которые вращаются вокруг его понимания, чтения и применения. В нашу жизнь. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, добро пожаловать в Новый Завет. Что я хочу сделать, так это первое, что я сделаю, это в общих чертах расскажу о том, о чем идет речь в этом классе, и о том, как мы будем подходить к Новому Завету, а затем скажу пару подробных вещей, касающихся конкретных обязанностей и требований, и затем вы можете найти такую информацию, как учебная программа, а также есть блокнот, который также прилагается к этому курсу. Я скажу что-то подобное об этом через минуту. То, как я хочу освещать Новый Завет, когда я шел сюда, я думал о том, как часто относятся к таким обзорным курсам, как этот. С Новым Заветом, по сравнению с Ветхим Заветом, у меня гораздо более легкая задача, потому что Ветхий Завет как исторически, так и литературно охватывает гораздо большую группу писаний за более длительный период времени. Новый Завет более сокращен и охватывает очень короткий период времени, по крайней мере, время, когда он был написан, и события, о которых он говорил. И для сравнения, все, что вам нужно сделать, это полистать английскую Библию в английском переводе, и вы вскоре поймете, что Новый Завет намного короче Ветхого. Итак, моя задача в этом отношении немного проще. Однако всякий раз, когда вы имеете дело с классом опросников, я могу сделать две вещи. Прежде всего, я мог бы быть настолько общим и довольно быстро охватить каждую книгу, чтобы гарантировать, что мы пройдем весь Новый Завет, от Матфея до Откровения, и представить такие вещи, как главный автор книги, время ее написания и основные сведения. Фон и основную тему, и просто перемещайтесь по книгам таким образом. И, как я уже сказал, это гарантирует, что вы получите что-то о каждой книге и получите введение в каждую книгу. Проблема в том, что вы на самом деле не знакомы ни с какими конкретными текстами, с конкретными вопросами или проблемами интерпретации в некоторых книгах. Вы проходите через это довольно быстро. Другой вариант на другом конце шкалы, вероятно, более распространен. Начать с Матфея, проработать и посмотреть, как далеко вы продвинетесь в Новом Завете. Я знал множество людей, которые преподают подобные обзорные курсы по Новому Завету, но ни разу не продвинулись дальше книги Деяний за все время, пока они ее преподавали. Так что это тоже не очень желательно, потому что тогда вы получите примерно четверть или пятую часть Нового Завета и больше ничего не познакомитесь. Я решил объединить эти два подхода, чтобы по большей части, поскольку это обзорный курс, мы оставались довольно широкими и продвигались по книгам довольно быстро. Я действительно намерен в той или иной степени затронуть все книги, от Матфея до Откровения, но иногда мы будем двигаться довольно быстро, а иногда мы будем замедляться в некоторых книгах и более подробно рассматривать проблемные тексты или отрывки, которые, возможно, будут вам интересны, или отрывки, имеющие решающее значение для понимания книги или что-то в этом роде. Итак, опять же, большую часть времени это будет похоже на полет на самолете и рассматривание всего ландшафта книг Нового Завета, но иногда мы ныряем довольно близко к Земле и внимательно рассматриваем ее, прежде чем вернуться обратно. Так что, надеюсь, мы сможем объединить лучшие из обоих миров, предоставив вам хоть что-то, введение к каждой книге, чтобы вы имели представление о том, о чем каждая из книг и что они делают в Новом Завете. В то же время, опять же, давая вам представление о некоторых текстах, которые являются проблематичными или интересными или важными для вашего понимания. Я часто, обычно каждый раз, когда я преподаю в этом классе, самая большая жалоба, вероятно, я получаю много жалоб, но самая большая из них заключается в том, что я недостаточно подробно рассматриваю тексты Нового Завета, что я не рассматриваю тексты Нового Завета достаточно подробно. Некоторые отрывки подробно. Если это ваша жалоба, у меня есть ответ – стать специалистом по библейским исследованиям, а затем вы можете посещать все курсы, которые хотите, с упором на конкретные книги, но это не цель этого курса. Опять же, я хочу время от времени вдаваться в подробности, чтобы дать вам представление о том, как я интерпретирую книги и как к ним подхожу, но опять же, если вы ищете подробное изучение текста, то либо используйте некоторые из ваших факультативов для библейских «изучайте» или двойную специализацию, или добавьте ее как второстепенную, или станьте специализацией по библейским исследованиям, потому что именно там вы сможете вдаваться в конкретный библейский текст в Новом Завете и Ветхом Завете. Гораздо более подробно, чем нам разрешено или возможно в этот класс. Опять же, если не начинать с Матфея и смотреть, как далеко мы продвинемся, вместо этого я хочу снова дать вам представление, немного вкуса, дать вам кое-что из всего, что есть в Новом Завете. Хорошо, вот к этому мы идем. При работе над каждой книгой основное внимание будет уделено, и я хочу, чтобы вы поняли, что документы Нового Завета и их понимание, как и Ветхого Завета, заключается в понимании их как комбинации исторических документов. То есть мы увидим, что ни один библейский писатель просто не сел и не начал писать ради написания книги. Чаще всего они касались весьма конкретных проблем, возникших в церкви в первом веке. Итак, когда Павел сел и написал книгу, подобную посланию к Галатам, он не просто сидел и однажды почувствовал вдохновение, а сел, потому что христианам 2000 лет спустя нужно было прочитать эту книгу, которую мы называем посланием к Галатам. Павел осознал очень специфическую проблему, которая его весьма расстроила и даже рассердила, и в ответ на это он сел и начал писать очень распространенным способом в первом веке, когда вы не могли присутствовать, чтобы поговорить с кем-то, следующим лучшим занятием было написать письмо. Итак, Павел пишет письмо Галатам. Итак, в каком-то смысле мы хотим понять Новый Завет в его историческом контексте. Это живые, дышащие документы, написанные в конкретном историческом контексте и посвященные очень конкретным потребностям, проблемам и ситуациям, о которых знает автор, и которые он пишет для их решения. Ни одна из книг Нового Завета даже близко не приблизилась к тому, чтобы стать богословским учебником, в котором рассказывается все, что Павел думает о вечере Господней. Вот все, что Павел думает о духовных дарах. Вот все, что Павел думает об Иисусе, и все, что он думает о Святом Духе. Вместо этого, опять-таки, Павел обращается, да, он пишет богословские идеи и мысли, но он обращается к очень конкретным обстоятельствам и ситуациям. Итак, часть того, что мы хотим сделать, это взглянуть на Новый Завет, и, возможно, это будет нашей основной целью, на самом деле, это взгляд на Новый Завет в его историческом и культурном контексте. Каково было, в каком-то смысле, читать эти письма христианам первого века? Почему они вообще были произведены? Опять же, почему Матфей написал свое Евангелие и почему Марк написал его? Почему Лука написал третье, а затем четвертое, Иоанн? Что случилось с четырьмя разными Евангелиями в Новом Завете, каждая из которых свидетельствует о жизни Христа? Ну, это потому, что все четверо писали для очень специфических обстоятельств, и они пытаются сделать что-то новое в том, как они пишут. Так что, надеюсь, к концу этого занятия у вас возникнет представление о Новом Завете и документах как о живых, дышащих документах, созданных в очень специфической среде, культурной и исторической. Итак, моей задачей будет, в каком-то смысле, проследить эту среду, сконструировать ее для вас и попытаться помочь нам вместе увидеть, что происходило в первом веке и почему некоторые из этих были написаны книги. Как мы понимаем некоторые ссылки на них? Одним из первых текстов, которые мы рассмотрим, прежде чем мы перейдем к Новому Завету, чтобы показать вам, как его рассмотрение в более широком контексте имеет значение, является рождественская история. Чаще всего наше понимание и представление о рождественской истории, картине или концептуальной структуре, которую мы нарисовали, вероятно, в большей степени основано на наших современных традициях и некоторых историях о Рождестве, которые мы передаем, чем на самом деле. Историческим контекстом первого века. Итак, это один из способов взглянуть на Новый Завет, как на исторические документы, созданные в конкретной среде в ответ на конкретные проблемы, написанные историческими личностями другим историческим личностям, и попытаться понять Новый Завет в этом свете. Однако в то же время Новый Завет включает в себя то, чего народ Божий всегда считал ничем иным, как священным писанием или словом Божьим. Итак, мы должны понять, почему эти исторические документы продолжают иметь неприходящую силу. Как они до сих пор функционируют как писание, как слово Божье для Божьего народа сегодня? Итак, хотя наша главная задача и наш главный акцент будет заключаться в построении исторического фона и понимании историчности и культурного фона этих документов, я не хочу, чтобы мы оставались в неведении о том, что эти исторические документы все еще функционируют как писание. Как они по-прежнему действуют как слово Божье? Почему они до сих пор остаются словом Божьим для народа Божьего? Потому что это не только исторические документы. Если бы это было так, мы могли бы просто взглянуть на историческую подоплеку и остановиться на этом. Но поскольку они также являются богословскими документами, церковь всегда верила, что это Слово Божие, вдохновленное Писанием. Как они продолжают говорить с нами как Божье Слово? Каково неизменное богословское послание этих исторически укоренившихся текстов? Вот примерно так и будет проходить этот класс. Прежде чем я расскажу о каких-либо конкретных требованиях, есть вопросы. Другое дело, я надеюсь, что хотя класс такого размера и такого характера, являющийся обзорным классом, необходим определенный объем лекций. Надеюсь, это не так, я нет, ты не собираешься приходить и слушать мой разговор целый час. Я приветствую вопросы. Я приветствую несогласных со мной или комментарии, а иногда буду задавать вам вопросы о прочитанном, или о тексте, или о чем-то, что я сказал, или о конкретной, иногда конкретной проблеме в тексте. Мы проработаем это вместе, но, надеюсь, это не закончится тем, что я просто буду стоять здесь целый час и говорить с вами о Новом Завете, как бы мне этого ни хотелось. Есть вопросы в общих чертах о том, что мы делаем в этом курсе? Хорошо, если нет, то второе – это конкретные требования. Первое, что очевидно, это «позвольте мне вернуться назад». Есть два важных документа, помимо ваших учебников и Библии, о которых мы поговорим через минуту, есть еще два важных документа, которые вам понадобятся для этого урока, программа, а также тетрадь, Новый Завет. Блокнот, которым я буду пользоваться на наших классных лекциях и обсуждениях. Оба из них вы можете скачать с Blackboard. Программа уже есть. Ноты нет. Я все еще вношу небольшие изменения, но они будут на сайте Blackboard для этого класса в разделе «Содержимое» до начала занятий в понедельник. Так что, надеюсь, я когда-нибудь приглашу их в воскресенье вечером. Итак, в воскресенье вечером, но по крайней мере перед этим уроком в понедельник, проверьте доску, чтобы загрузить конспекты для этого урока. Заметки очень важны. Опять же, именно этому я и буду следовать в нашей лекции обсуждения. Экзамены, о которых мы поговорим чуть позже, также будут проводиться на основе тетради. И снова это будет на Blackboard. Итак, убедитесь, что сегодня я немного расскажу о программе, но, надеюсь, не ссылаясь на нее, но надеюсь, что это поможет вам разобраться в ней, когда вы ее действительно загрузите и прочитаете. Поэтому, пожалуйста, зайдите на Blackboard и посмотрите программу. И снова конспекты и тетрадь будут наготове перед уроком в понедельник. Теперь, сказав, что первое, что вам, очевидно, нужно принести на урок, это Библия. Это история Нового Завета. Поэтому, пожалуйста, принесите Новый Завет в любом переводе, который вам нравится. Обычно я придерживаюсь либо NIV, либо новой пересмотренной стандартной версии, но на самом деле это не имеет значения. Я не собираюсь много читать текст, но я хочу, чтобы вы взяли с собой Новый Завет. Если вы читаете по-гречески, вы также можете принести с собой Новый Завет на греческом языке. Это нормально. Но если у вас есть с собой Новый Завет, пожалуйста, возьмите его с собой. Мы будем ссылаться на него и использовать это в обсуждениях в классе и, естественно, при обсуждении различных книг Нового Завета. С другой стороны, что касается материалов для чтения, для этого класса есть три основных учебника. Главный учебник, своего рода ваш основной учебник, введение в Новый Завет. Я впервые пользуюсь этим учебником, и когда я впервые, я не собирался менять учебники в этом семестре, но когда я взял его в руки, я обнаружил, что он очень точно соответствует тому, как я обращаюсь с каждой книгой Нового Завета. В том смысле, что в нем обсуждается предыстория и причины написания книги, а затем затрагиваются доминирующие темы, идеи и направления каждой книги. Итак, это будет наш основной учебник. Вы найдете его в разделе «Введение» в учебную программу. Каждую неделю я перечисляю то, что вам необходимо прочитать. «Введение» будет основным учебником, и вы будете читать главы, соответствующие тому, что мы обсуждаем в этот день. И, кстати, пожалуйста, следите за чтением учебников. Я получаю этот вопрос каждый раз, каждый семестр. Пожалуйста, следите за чтением учебников в учебной программе, независимо от того, где мы находимся в классе. Если мы немного отстанем, не думайте, что можно будет сделать перерыв. Продолжайте следовать учебной программе, куда бы мы ни пришли. Обычно я неплохо справляюсь, если отстаю, то, по крайней мере, наверстываю за неделю или около того, но не отставаю от учебника. Помимо учебной программы, в этом учебнике есть и еще одна особенность, в нем есть ряд полезных диаграмм и тому подобного, которые суммируют важные особенности книги. Итак, еще раз, это ваш основной и основной учебник, который фактически составлен по книгам Нового Завета. Есть еще две книги, которые я собираюсь предложить вам прочитать. Один из них называется «Осмысление Нового Завета». Это не обзор Нового Завета. Это серия глав, или три или четыре главы, посвященных вопросам, связанным с тем, как мы, христиане, читаем и применяем Новый Завет. Так, например, первая основная глава посвящена вопросу о том, является ли Новый Завет исторически достоверным, или же Новый Завет в значительной степени вымышлен, а также о том, были ли авторы Нового Завета настолько озабочены богословием и тем, что они верили о Христе, что их это не интересовало. Вообще в историчности событий. Итак, вопрос в том, Кен, когда мы читаем Новый Завет, что мы читаем? Мы уже говорили, да, мы читаем богословие, но в какой степени исторически можно доверять документам Нового Завета? Мы еще поговорим об этом вопросе. В связи с этим возникает ряд вопросов, поскольку очевидно, что ни одна из книг Нового Завета не предназначена для написания истории так, как мы о ней думаем. Если вы возьмете книгу по истории, цель которой в какой-то степени заключается в том, чтобы, как бы она ни была окрашена точкой зрения человека, ее написавшего, в основном она состоит в том, чтобы связать исторические события в определенных рамках. Документы Нового Завета не предназначены в первую очередь для того, чтобы включать в себя подход типа исторических книг. Это богословие, но в какой степени можно исторически доверять Новому Завету при написании богословия? Первый вопрос касается этого. Есть еще один вопрос, который поднимает эта книга: восходит ли христианство к самому Иисусу? Одна из основных идей, которая до сих пор довольно распространена в Новом Завете, заключается в том, что то, что мы знаем как христианство, то, что мы называем христианством, и то, во что мы верим о Христе, Церкви и те дни, исходит от апостола Павла, человека, который написал большая часть Нового Завета, послание к римлянам, галатам и те дни. Но Иисус никогда по-настоящему не представлял себе Церковь. Иисус никогда не предполагал того, что мы знаем как христианство. Это произошло гораздо позже, так что в Новом Завете в каком-то смысле есть две, три или более религии. И Павел, то, что мы знаем как христианство, лишь один из них. Что ж, во второй главе рассматривается вопрос о том, что мы знаем как христианство, является ли это изобретением Павла, пришедшим позже, или оно действительно восходит к Иисусу. Является ли это чем-то, к чему в какой-то степени подготовился сам Иисус? И затем последняя глава, как нам применять Новый Завет. Например, как мы уже говорили, Новый Завет не является списком богословских верований. Если бы у нас это было, было бы намного проще. Вместо этого, как мы уже говорили, Бог решил раскрыть себя в очень исторически и культурно обусловленном тексте. Итак, что это значит для нас сегодня? Живя 2000 лет спустя в совершенно другой культуре, говоря на другом языке, как мы понимаем смысл этих древних текстов? Как мы, будучи Божьим народом, применяем их сегодня? Например, здесь также присутствует Ветхий Завет, но когда вы читаете закон Ветхого Завета в связи с Новым Заветом, как мне применить некоторые из этих законов? Когда я возвращаюсь к Ветхому Завету и читаю закон, который предписывает мне не носить одежду, сшитую из двух разных видов ткани, как мне это применить? Могу ли я игнорировать это, или это мне что-то говорит? Или когда закон Ветхого Завета требует построить парапет или забор вокруг крыши вашего дома, что это значит и как мне это применить? Или почему мы больше не приносим в жертву животных? Например, почему некоторые из нас не носят шали, кепки или головные уборы во время богослужения, помимо шляп и тому подобных вещей, что является обычным явлением? Но в Коринфянам Павел советует женщинам носить головной убор. Это то, чему мы должны следовать или нет? Итак, последняя глава посвящена тому, как мы применяем Новый Завет, документ, который, с одной стороны, очень исторически и культурно обусловлен, создан в совершенно иной среде, культуре и исторических условиях, чем наш собственный, но мы все еще верим в него. Является неизменным Словом Божьим. Так как же нам это применить? Как мы это читаем? Последняя глава поможет нам ответить на этот вопрос. Последний учебник, который я просил вас принести, это книга «Утраченные письма Пергама». Вероятно, это единственная книга, которая мне нужна с тех пор, как я впервые преподавал в этом классе, и обычно именно она получает самые лучшие отзывы от студентов. «Утерянные письма Пергама», Брюс Лангенекер. Что это за книга, само название звучит довольно древнее, но что это за книга, чтобы вы знали, она полностью вымышленная. Хотя он основан на реальных событиях, реальных местах и именах, реальных людях, главные герои, насколько мне известно, полностью вымышлены, но вы увидите отсылки к реальным персонажам, таким как Лука, Матфей и Домициан, некоторые из римских цезарей. Вы найдете ссылки на реальное место, реальные события и реальные обычаи первого века. Но это что это такое, это не повествование. Что это такое, это сборник вымышленных писем, написанных самим Брюсом Лангенекером. А что это такое, это просто диалог или переписка в вымышленной форме письма между двумя или тремя вымышленными персонажами, один из них, я думаю, один из них на самом деле является Лукой, автором Евангелия от Луки, а деяние одним из цифры, но буква здесь вымышленная. Это не то, что на самом деле написал Люк. Но Лангенекер просто пытается придумать интересный и убедительный способ донести до вас важную историческую и культурную информацию. Каково было жить христианину в культуре, где доминировало римское правление? И доминируют языческая религия и языческие религиозные практики, и так далее, и так далее. Итак, я думаю, вам это покажется очень увлекательным и очень интересным. Опять же, пожалуйста, поймите, что это полностью вымышленный, но он передает и связывает то, что есть, опять же, реальные события и реальные культурные ситуации, реальные культурные, географические и исторические ссылки, изображения религиозных верований и систем, а также спортивные мероприятия, основанные на актуальные исследования и категории. Итак, это просто другая книга. Это не должно быть академичным. Речь не идет о простом изложении исторических фактов. Опять же, это полностью вымышленный, но очень интригующий и полезный способ познакомить вас с наиболее важными культурно-историческими и религиозными факторами Нового Завета. Итак, мы будем об этом время от времени говорить, но это будет уже третий учебник, который вы прочитаете. В программе вы найдете расписание чтения на каждую неделю. Каждую неделю чтение проводится в первый день первого класса недели, обычно это понедельник. Но если у нас праздник, снежный день или что-то в этом роде, это, очевидно, будет на следующий день, когда мы встретимся. Но обычно в понедельник вы должны читать учебники, и вы найдете расписание в расписании курсов в своей учебной программе. Итак, это первое чтение учебника. Другое чтение возвращается к упоминанию о необходимости взять с собой Новый Завет. Вам также потребуется прочитать Новый Завет, и вы также найдете расписание в своей программе. Фактически вы начнете на следующей неделе, второй неделе. Это первая неделя, поэтому я не ожидал, что вы что-нибудь прочитаете на сегодня. Но к следующей неделе, второй неделе, вы прочитаете, я думаю, это похоже на Мэтью или Мэтью и Марка, я не могу вспомнить. Но в программе курса вы найдете чтение Нового Завета, где вы читаете настоящие книги Нового Завета, от Матфея до Откровения. Пожалуйста, поймите, что эти книги не обязательно соответствуют тому, что мы изучаем каждую неделю. Возможно, мы немного отстаем от этого, и это нормально. Лучше, если вы прочитали заранее и уже прочитали материал до того, как мы поговорим о нем в классе. Но начиная со следующей недели вы начнете с Матфея и просто будете следовать, это основано на неделях этого семестра, просто проходите каждую неделю и читайте вместе с учебниками необходимые книги Нового Завета на эту неделю. Итак, это первое, что вы читаете в Новом Завете и в своих учебниках. Второе, что поможет вам прочитать этот, или не только этот, а все три ваших учебника, это то, что по вашему чтению учебника будут проводиться 6 необъявленных или всплывающих тестов. Эти тесты не предназначены для того, чтобы подвести вас или поставить вас в тупик. Я стараюсь сделать их как можно больше, стараюсь сделать так, чтобы, если вы прочитали, у вас не возникло проблем с этими викторинами. Они просто предназначены для того, чтобы проверить, прочитали ли вы материал. И я не собираюсь вас спрашивать что-то вроде, вводя в таблицу на странице 45, в правом углу таблицы, какое слово сказал автор, я не собираюсь спрашивать вас о таких вещах, или то, что было в сноске внизу страницы, или в пятой строке третьего абзаца. Другими словами, я собираюсь спросить вас в общих чертах, когда автор тратит время на что-то или, кажется, что-то подчеркивает, я собираюсь спросить именно об этом. Но в течение семестра, без предварительного уведомления, будет проведено 6 викторин по материалам для чтения. Обычно эти викторины будут в понедельник. Иногда я могу подождать до среды, но пятницы им не дам. Причина, по которой я бы это сделал, заключается в том, что если бы я проходил тест почему-то, что прочитал в понедельник или среду, я бы тоже не вспомнил об этом к пятнице. Итак, я сделаю это, когда это будет свежо в твоей памяти. Обычно это понедельник, но иногда это может быть и среда. Итак, хотя вы закончите чтение к понедельнику, я просмотрю его и повторю еще раз до среды. Но я не буду давать вам викторину в пятницу. Потому что, опять же, если вы прочитаете весь материал к понедельнику, то, как и я, вы, как правило, забудете материал к тому времени. Нет, не этот класс. Вы не забудете этот материал. Это слишком ценно, да. Итак, 6 необъявленных викторин. Другое требование, в этом классе будет 4 экзамена, охватывающих материал, полученный вами при чтении Библии. Опять же, я не собираюсь задавать конкретные вопросы из чтения Библии относительно того, что говорит стих 16 5 главы Евангелия от Матфея. Я не собираюсь спрашивать такие вещи. Но ваше чтение Библии и, главным образом, в первую очередь лекционный материал. Вот тут-то и пригодится ваш блокнот. Как я уже сказал, лекция и обсуждение в классе будут следовать записной книжке на Blackboard, которую вы должны загрузить. И это в первую очередь, а экзамены будут сдаваться по вашему чтению Библии. Я знаю, что только что закончил предложение предлогом, но это нормально. Я все чаще наблюдаю это в академических произведениях. Итак, я думаю, что смогу это сделать. Итак, экзамены будут сдаваться в первую очередь по лекционно-дискуссионному материалу, который находится в тетради, которую вам предстоит скачать. Это не будет охватывать чтение учебника. Так что будет, по крайней мере, я не буду намеренно, только в том смысле, что кое-что из этого пересекается с тем, что мы говорим на уроке, я не беру намеренно никаких экзаменационных вопросов из учебников. Для этого и существуют викторины. И, кстати, еще кое-что о викторинах. Викторины проводятся только на этой неделе. Итак, если у нас не будет викторины в течение 3 недель, вы не несете ответственности за весь этот материал. Викторина будет проводиться только по чтению на этой неделе. Это еще один вопрос, который мне задают 100 раз, хотя я думаю, что объяснил его ясно. Итак, все ли это понимают? Тесты проводятся только по чтению на этой неделе, а не на какой-либо другой неделе. Итак, если на 2-й неделе не будет викторины, вы не будете нести ответственность за чтение викторины. Когда вы придете в класс, если я дам вам тест, он будет посвящен чтению за эту неделю, а не за предыдущие недели. Итак, 4 экзамена, которые примерно охватывают основные части Нового Завета. Первый будет в Евангелиях и некоторых справочных материалах. В течение 1 или 2 недель занятий мы в основном будем говорить об истоках Нового Завета. Новый Завет возник не в вакууме, а как бы в самом конце многих исторических, культурных, религиозных движений и религиозных течений, которые помогли его породить или, по крайней мере, на которые Новый Завет часто реагировал. Итак, мы проведем 2 недели в беседах, как бы подготавливая почву для работы над книгами Нового Завета. Но первая проверка, как правило, будет проводиться над материалом из Евангелий, а затем прорабатывать деяния и послания Павла, и, наконец, заканчиваться книгой Откровения. Вы можете найти это в своей программе, опять же, у меня есть неделя. У меня нет точной даты. Многое зависит от того, как быстро мы доберемся до материала, будут ли у нас снежные дни или что-то в этом роде, отстану ли я или насколько сильно вы захотите поговорить и задать вопросы. Но в целом у меня по крайней мере есть неделя, на которой можно ожидать экзаменов. 1-й, вероятно, будет в конце 5-й недели, посвященной предыстории и Евангелию. Итак, у вас есть 5 недель, прежде чем вы сможете ожидать экзамен. А потом мы проведем еще 2 недели, проработаем больше материала, а затем у нас будет еще 1 экзамен по этому вопросу. Итак, в классе будет 4. Также будет проведен итоговый экзамен, охватывающий все 4 предмета. Хотя итоговый экзамен основан на этих 4, он не содержит новой информации или нового материала, которого не было ни на одном из предыдущих экзаменов. Итак, если у вас нет проблем с 4 экзаменами, у вас не должно возникнуть никаких проблем и с финалом. Итак, еще раз, основная часть оценки будет зависеть от ваших 4 экзаменов по 6, а также от 6 контрольных, и тогда ваше чтение будет информировать об этом и помогать этому. Есть еще кое-что, что я хочу сказать об этом классе. Каждый год люди спрашивают меня о дополнительных кредитах. Я не придаю особого значения дополнительному чтению, дополнительному письму или чему-то в этом роде. Но есть одна вещь, которую я делаю уже 2 лет. У меня есть 2 технических специалистов для этого класса, которые помогут мне выставить оценки и другие вещи. Один из технических специалистов проведет 4 дополнительных сеанса проверки кредитоспособности. Теперь необходимо определить эти дополнительные кредитные сессии. Мне нужно с ней встретиться, и я заранее сообщу вам, когда это произойдет и где они будут. Обычно они происходят примерно за неделю или, по крайней мере, за несколько дней до каждого из четырех экзаменов. Итак, их снова будет четыре. По сути, их можно использовать для чего угодно. Они могут представлять собой обзорную сессию подготовки к экзамену или могут использоваться для более подробного обсуждения определенных тем, по которым у вас есть вопросы, для обсуждения или для того, о чем вы хотите поговорить. Но в прошлом они часто превращались в обзорную сессию по каждому экзамену. Итак, вы можете использовать его для этого. Но их будет четыре, и это будет ваша дополнительная заслуга. Вы можете пойти к одному из них и получить за это дополнительный балл, или вы можете пойти ко всем четырем и получить больше дополнительных баллов. Еще раз о дополнительных кредитах. Еще раз хочу прояснить, время объявлю и дам вам знать. Обычно они возникают вечером или ночью. Очевидно, что днем это не получится. Но я буду держать вас в курсе, когда они состоятся и где, чтобы вы могли спланировать свое расписание. Еще одна вещь, о которой люди спрашивают, если вы решите их посетить, это то, что вы должны каким-то образом участвовать. Не приходите, не сидите и не читайте книгу, не вздремните и не играйте на компьютере, так как вам за это не зачтут. Чтобы получить дополнительные баллы, вы должны участвовать в занятии, в обсуждении или поднятии вопросов или не в классе, а в сеансе обсуждения. Таким образом, этот дополнительный балл появится в вашей итоговой оценке. Итак, в прошлом у меня было много студентов, которые сдавали экзамен и получали его обратно, и им не начислялись дополнительные баллы, и они расстраивались, задаваясь вопросом, откуда у них дополнительные баллы. Я просуммирую все дополнительные баллы, которые вы получите в конце семестра, и учту их в вашей оценке. Так что не ищите этого на экзамене, если вы решите его посетить. Опять же, они совершенно не обязательны, но если вы хотите получить дополнительную оценку, не просите меня читать или писать дополнительно, посещайте эти обзорные сессии, это дополнительная оценка для этого курса. Еще одна вещь, более серьезная, вы увидите, что наш урок снимает профессор Хильдебрандт, на самом деле это механизм, позволяющий держать под контролем проблему, о которой я хочу поговорить, и которая воспроизводится на вашем компьютере в классе. Я знаю, что не могу, поэтому ТЕЦ следит за тем, чтобы этого не произошло. На самом деле, есть и другие причины, по которым он это снимает. Но опять же, иногда я немного гуляю, иногда нет и не могу уследить. Но каждый семестр ко мне приходят студенты и говорят, что их беспокоит то, что кто-то играет на компьютере. Очевидно, вы собираетесь принести свои компьютеры в класс, чтобы делать заметки и тому подобное. Если вы хотите поиграть в игры или что-то в этом роде, продолжайте и делайте это, просто оставайтесь в своей комнате, не делайте этого здесь. И, пожалуйста, будьте уважительны ко мне и к своим сверстникам. Если вы играете в компьютерную игру, прямо за вами кто-то пытается обратить на вас внимание. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите поиграть в игры, написать по электронной почте, поиграть на Facebook или что-то еще, делайте это, но оставайтесь в своей комнате, а не делайте этого здесь, в классе. Так что те, кто хочет обратить внимание и обращает внимание, на это не отвлекаются. В противном случае, пожалуйста, возьмите с собой свои компьютеры, чтобы загрузить информацию, заметки, делать заметки и тому подобное. Хорошо, есть еще вопросы? Это почти все, что я хочу сказать, если у вас нет конкретного вопроса по поводу того, что я сейчас сказал. Надеюсь, вы можете вернуться и прочитать учебную программу, и это будет иметь смысл. Это история и литература Нового Завета доктора Дэвида Мэттьюсона. Лекция 1. Введение в курс. Доктор Дэвид Мэттьюсон.